радиостанция «Эхо Москвы» «Записки Асса». С вами Анатолий Рамиров, разумеется. А у меня сегодня очередной рассказ о моем любимом Петре Лещенко.
Ну и что ж, буду вечно послушный я от судьбы. Все равно не уйдешь. И на что нам судьба равнодушная? Эх, нет любви, ну и так проживешь. Что мне горе, жизни море, надо вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, купи сладкого вина. Пусть гитара звенит неустанная, пусть рыдает струна за струной, мост дурманит глаза твои пьяные, твой напев и твой смех роковое. Что мне горе, жизни море, надо вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, кубки сладкого вина. Сердце тише, выше, выше, пути сладкого вина.
Петр Константинович Лещенко. Петр Лещенко. Это имя было чрезвычайно популярно во всем русском мире. Русский, потому что он был уже эмигрантский мир. Начиная с конца 20-х годов. И, в общем, по конец 40-х годов. Затем наступила пауза. Пауза неприятная, но это отдельный разговор. Надо сказать, что судьба Лещенко и славна, и трагична одновременно. Он украинец по национальности. И родился в Херсонской губернии. Причем деревенский. Отца своего он не знал, так сказать. Вырос без отца. Мама была украинка. Потом отчим дал ему свою фамилию. Он стал Лещенко. И надо сказать, что петь он начал с детства. И танцевать начал с детства. И с детства полюбил цыганскую манеру пения. То, что вы сейчас слышали, это типичная цыганская эстрадная песня. Спета в очень хорошей манере. Она без какого-то такого таборного лихоимства, без рыданий, без слюней. И одновременно это очень веселая и заводная мелодия. Мелодия сочинена самим Лещенко, естественно. Слова тоже его. Он был и композитор, он был и поэт. И он был потрясающий, говорят, кто я этого не видел. Даже как не видел самого Лещенко. Я только с детства слушал его пластинки. Их у нас дома было очень и очень много. Он был красавец абсолютный, судя по многим фотографиям, которые я видел. Черный, как смоль, волосы, голубые глаза, ладная фигура, блестящий танцовщик. Он, наверное, две трети своей жизни все-таки работал больше как танцовщик, чем как певец. Но, увы, как певца я могу его слушать хотя бы по пластиночным записям. А их было так много, что даже Шаляпин несколько презрительно назвал Лещенко пластиночным певцом. Ну, у Федора Ивановича были свои, так сказать, моменты. Его записывали на пластинке меньше, чем Лещенко среди русских. Ну, еще был Вертинский. Он тоже к Лещенко относился плохо. Ну, тут прямая конкуренция, ничего не поделать, как говорится. Однако, конец Лещенко. Вернее, та часть его жизни, которая началась сразу после окончания Второй мировой войны, значит, как трагедию назвать нельзя. И как бы предвидя эту трагедию, он написал песню, которая сразу же, с пластинкой, едва-едва проникали в Россию из-за рубежа, в Советскую Россию. Подхватили все лагеря Советского Союза. Весь ГУЛАГ пел эту песню. Она просто о ГУЛАГе, эта песня. Называется она «Чубчик».
Чубчик, 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 кучерявый, развивайся, чубчик, по ветру. Раньше, чубчик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Бывало, шапку оденешь на затылок, пойдешь гулять ты днем или вечерком, из-под шавовки чубчик так и бьется, эх, и так и бьется, бьется по ветру. Из-под шавовки чубчик так и бьется, эх, и так и бьется, бьется по ветру. Пройдет зима, настанет лето, в саду деревья пышно расцветут, а мне, бедному, да мальчонке, цепями ручки, ножки закую. А мне, бедному, да мальчонке, эх, цепями ручки, ножки да закую. Но я в Сибири, Сибири не страшуся, Сибирь и тоже русская земля, эх, вися, так вися, чубчик кучерявый, эх, и развивайся, чубчик по ветру, так вися, вися, чубчик кучерявый, эх, развивайся, чубчик по ветру.
Можешь представить себе, когда на нарах или на работе на лес бывали, в других местах, где действовал наш страшный ГУЛАГ, а Лещенко был плоть от плоти ГУЛАГ. Он туда попал в самое поствоенное время, самое жестокое время. Только с 37-м годом это можно было сравнить. Когда на нарах орали «Я Сибири, Сибири не боюсь», теперь ведь тоже русская земля. Ну что ж, Лещенко в России жил очень мало. Практически всю свою жизнь он прожил за рубежом. Больше всего он жил в Бессарабии, в Молдавии, в Кишиневе и в Риге. Кстати, в Риге сделано большинство записей Лещенко, которые мы сейчас слушаем. Но, к сожалению, то, что он был румынский подданный, у него был румынский паспорт, и то, что он практически в России никак не действовал, это не спасло его от жутких ударов со стороны сталинского идеологического фронта. Во-первых, почему он был признан белогвардейцем, совсем непонятно. Он родился в самом конце 19 века. И, в общем, мальчишка убежал из дома, потом его долго искали, потом его нашли. И он переехал с мамой, вышедшей замуж, в Кишинев. Тогда это была Российская империя. Но потом, в общем, в скорости, когда прошли переделы Первой мировой войны, он оказался подданным Румынии. И с румынским паспортом и попал в лагеря. Несправедливость заключается в том, что его судили как изменника родины. Какой родины? Назвать его изменником царской России никак невозможно. Он воевал. Он был в армии в 14 году, добровольцем пошел на фронт. Он воевал в полку терских казаков. Вот там же еще говорят, классный наездник. Так что всю мировую войну он прошел, был ранен. И опять же, после ранения лечился в Кишиневе. Тут его застала революция 17-го года. Он сообразил быстро, что возвращаться в Россию. А куда возвращаться в Россию? В Россию возвращаться было некуда. Они уехали из нее. Что было нельзя. Даже говорить о том, что он белый иммигрант, когда он ребенка 5-летний был, увезен своей же мамой в Кишинев. Это сверхъестественная глупость. Я боюсь, что в этом злонамерении участвовал не только Лубянка, но и советские коллеги Лещенко, которым он был жуткий конкурент, которым нужно было его уничтожить. Однако все любители эстрады российской, все любители Вот такой светской цыганской, не таборной цыганской песни, пели песни Лещенко. Началось это сразу с начала 30-х годов. Более того, когда все следователи на Лубянке тайно слушали Лещенко. Это был какой-то воздух, это было какое-то отдохновение от жутких повседневных забот для всей страны. Это не только для лагеря, не только для сотрудников мрачного серого здания на Лубянке, но вся страна, я вас уверяю, я просто это застал. Вся страна кричала, я Сибири, Сибири не страшусь. Сибирь ведь тоже русская земля. Вот такая трагическая нота в судьбе Лещенко, а к другим трагическим нотам конкретным я еще вернусь.
Цыганский быт и нравы старые, как песни, что мы все под рокот струн, под звон гитары, жизнь прожигая зря живет. Прощаюсь ныне с вами я, цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою последний раз. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою последний. Цыганский табор покидаю, довольно мне в разгуле жить, что в новой жизни ждет меня, не знаю, а в старой не. О чем тужить? Сегодня с вами затяну я песню, а завтра нет, меня уйду от вас. И вспоминайте цыгана Петю, прощай, мой табор, пою последний раз. И вспоминайте цыгана Петю, прощай, мой табор, пою последний раз.
Вы обратили внимание, что в этой песне в качестве отыгрыша, а потом просто в качестве куплета. Есть такой маршеобразный момент. Вот он сыграл в жизни Лещенко тоже роковую роль. Дело все в том, что он эту песню сочинил и забыл. А вот наступает такой период в истории гражданской войны, которая вела советская власть с белозвестницей, с белогвардейцами. Город Харьков. Из города Харькова большевиков вышибала армия Деникина. Как ни странно, историю я это услышал от Вадима Васильевича Швиробовича, сына Василия Ивановича Качалова. С ним был очень хорошо знаком, и это отдельный разговор тоже. Он был в этот момент в Харькове вместе с папой, он был совсем маленьким. И вот, представьте себе картиночку. Группа мхатовцев, там Станиславский был, все, они собирались на гастроли в Европу, потом уехали в Америку. Сгрудились вокруг гостиницы, в которой они жили в Харькове. То, что творится в России, было мало понятно и приводило их в ужас. Город в руках большевиков, все это в порядке. В городе какая-то странная тишина. И вдруг звучит оркестр, звучит хор, еще такой стройный хор. Солдатский, который напомнил им былые дореволюционные времена и учения в царском стиле. Но только музыка была несколько другая. Вдруг появляется белый конь, а за ним марширующий офицер, именно офицерский полк был, из отряда генерала Марка, марковцы. черные шинели, черные фуражки, череп с костями. Ну, все, как описано в художественной литературе Алексея Николаевича Толстого и так далее. МХАТ приуныл настолько, что не знали, что делать. Хотели брызнуть в гостиницу уже поздно. Марковцы. И вот тут они увидели, что во главе марковцев на белом коне едет знаменитый русский актер Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин, которого МХАТе хорошо знали. Он кончил к этому времени школу-студию МХАТ и даже уже успел быть выгнанным из труппы художественного театра за пьяный дебош и бесконечный роман с артистками. Ну, вообще, вот, в картах не совсем чисто, фигура была чрезвычайно обаятельна. Кончил только плохо. Был застрелен агентом КГБ за участие в армии генерала Власова. Но это было в конце Второй мировой войны. Вот такие две мировые войны, их границы вместили биографию моего героя Петра Лещенко. И вот, представляете, МХАТ, который видит Блюменталя Тамарина, и звучит песня «Не покидайте меня, цыгане, прощай мой тавр, пою в последний раз и марширую под эту песню». Это запомнили, Лещенко. Опять же, белогвардейцы пели песню Лещенко. А она потом гуляла на пластинках. И я это припомнил Лещенко в 45-м году уже. Я совершенно специально рассказывал эту долгую историю про МХАТ, теснившийся около паршивой гостиницы в Харькове, чтобы дать им почувствовать атмосферу того времени, атмосферу, которая неизбежно вела к концу мира. А то, что было до нее, была царская империя, было то искусство, которое умножали великие таланты, такие как Лещенко и Вертинский, хотя терпеть друг друга не могли. Вертинский терпеть не мог Лещенко. Лещенко относился к нему значительно более благожелательно, он вообще был очень добрый человек. Да и Александр Николаевич был добрейший человек. Но когда ему это мне Галич уже рассказывал, сказал, вот вы наверняка в эмиграции встречались с Лещенко, Вертинский сделал непроницаемое лицо и сказал, я что-то такого не припомню. Лещенко, что-то не знаю, не знаю. Шаляпин встречался, с Рахманиным встречался, с Хайфицем встречался, с Горлицем встречался. Но с Лещенко нет, не помню. Прекрасно все помню. Просто для него это был не тот жанр, который Федор Иванович мог так близко подпустить к себе. Хотя и он же пел очень черный. Он сам, великий Федор Иванович Шаляпин. Ну, актерские самолюбия – это вещь особая даже у гениев. Я еще раз призываю никого не осуждать, но действительно разные жанры были у Шаляпина, у Лещенко, это само собой разумеется. А Лещенко обладал, как вы сами слышали, неплохим высоким мягким баритоном и даже пробовался в опере в Риге. Но баритон был слишком мягким, он не перекрывал оркестр. Но оперная карьера Лещенко так и закончилась, он в опере, правда, танцевал. Но все-таки к опере он был причастен. Шаляпин это не учитывал, Шаляпин просто не любил Лещенко как конкурента на эстрадном поприще. Ну, что поделаешь. А я вот, между прочим, слушая сейчас Лещенко, очень хорошо себе представляю, как он, допустим, в опере «Гуно Фауст» пел партию Валентина. Мог петь партию Валентина, по-моему, он этого не делал. Такой мягкий баритон, красавец, хорошо двигающийся. «Брат Маргариты, я о сестре тебя молю». Такая страшная трагическая ария. Уж мы знаем, чем кончится история с Маргаритой, с Валентином, которого убьют на дуэли. Фауст с подачи Мефистофеля. Что-то надрывное, даже не цыганское. И в голосе Лещенко есть. И, может быть, я утрирую, но когда я рассказываю о нем, мне еще безумно его жаль, несмотря на все его добродетели, красоты и талант. Песня я пробрал как бы тематическую. Называется она «Сегодня я буду день последний ждать», и автор и исполнителя тоже мой герой Петр Лещенко.
Лучами палящими юга, ты забудешь, что здесь я один. Так не ждать же нам право друг друга до серебряных блесток седи. Мы с тобою не связаны слова. Может, счастье другое я найду. Позовешь меня ласковым зовом, я не знаю, быть может, приду. Лёд на сердце тронется, хлынет радость, горе залива.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса, с вами Анатолий Агамиров, звукорежиссёр Сергей Игнатов, а наш герой, обожаемый мною, по крайней мере, лично, Пётр Лещенко.
Осенней порой мы повстречались с тобой. Ты мне сказала прости, лишний стоял на пути. Разбила мое счастье, с тобой не дано. Голубые глаза выпленили меня средь ночной тишины ярким блеском маня. Голубые глаза, сколько страсти и огня вывлечете к тебе. Голубые глаза, страсть и нежность твоя. Голубые глаза, вас горит бирюза и ваш взор голубой, словно небо весной. Голубые глаза, сколько страсти и огня в этих чудных глазах. Голубые глаза покорили меня.
«Танго «Голубые глаза». Очень длинный оркестровый отрывок, но не забывайте, что под песню Лещенко еще и танцевали, поэтому такие долгие оркестровые моменты. Я не буду говорить о ресторанных успехах Лещенко. Не только в Румынии, не только в Берлине, не только в Париже, но, скажем, на Ближнем Востоке он пел очень много, в Ливане, в Бейруте пел очень много. Вообще, на Ближнем Востоке тоже было колоссальное количество русской эмиграции, его там знали, любили, концерты посещали весьма и весьма охотно. Но в самом конце Второй мировой войны он вернулся на свою историческую родину, он вернулся в Бухарест. Там пришла южная русская армия под командованием маршала Жукова. Маршал Жуков, как известно, был гармонист, и у него тогда был роман с Лидией Руслановой, пресловутой русской певицей, весьма эстрадного плана. Они тоже оба, конечно, обожали Лещенко, им скажут, здесь в Румынии Лещенко. Тут же аккордеонист маршал Жуков пригласил Лещенко к себе в гости, слушал его, играл вместе с ним, пел вместе с ним, пил с ним вместе водку. Все было прекрасно. Но через месяц этого маршальского счастья Лещенко вдруг был арестован СМЕРШем. Сами знаете, что такое СМЕРШ. Читали у Солженицына, читали у Войновича. Ну, попал под его каток и Лещенко. Обвинение просто в измене Родины. В чем заключалась измена? Во время войны в оккупированную румынами и немцами Одессу Лещенко приехал и дал 3 концерта. Он пел для оккупанта. Вот вам измена Родины. Пел, потому что его попросил импресарио. Время было военное, нужно было на что-то жить. Концертов не было, он был отрезан от своих привычных концертных площадок, от любимой Риги и так далее. Ну, и от Кишинева тоже в какой степени, потому что концертной деятельности как таковой не было. И от всех своих граммопластиночных дел был отрезан тоже. Долго его уговаривали, не хотел, он отказывался. Он понимал, что что-то в этом будет неладно. Но вдруг Лещенко, румынский подданный, потому что румынский паспорт, он не русский подданный, не советский гражданин, позволил себе спеть для оккупантов в городе Одессе, в котором он никогда не жил, не родился там. И вообще это была Одесса не мама, а даже мачеха для Лещенко, если так можно говорить. Вот за это одесское пение его арестовали в расположении армии Жукова и везли в Москву на Лубянку, из даже протокол его допроса. Выпущенная пластинка фирмы «Русский диск» содержит протокол этого допроса. Я его читал. Большая трагедия. Лещенко обвинять было не в чем. Следствие пытался найти у него и измену, и участие в белогвардейских деяниях, и сотрудничество с немецкими оккупантами. Вот какой чудовищный, страшный, наветный бред. Чем Лещенко был арестован не один, был арестован вместе с женой. В лагерь их отправили, естественно, порознь. В лагерь Лещенко, конечно, тяжело заболел. Что ж, Сибирь есть Сибирь, который он так не страшился, не боялся. Однако туберкулез она ему дала. Он вернулся из лагеря, остался жив в лагере. И жена его осталась жива. Он вернулся значительно позднее. Ну, вернулся совершенно разбитым, больным человеком. Вообще, конец его жизни. Какой-то тихий, печальный. Он не возобновлял практически концертный день. Его все знали, его все любили. Но жизнь была кончена. Жизнь кончилась с сибирскими клещами, с лесоповалом, со всеми прелестями, которые давал ГУЛАГ как рабочее место. Все, о чем писали Солженицын, Шаламов, Войнович, повторяю, Лещенко прошел в собственной биографии. И это его не то, что сломило, это его просто погубило. Я вот все говорю сейчас о Лещенко, слушаю его, повторяю, с удовольствием. Я не навязываю свое мнение слушателям. То, что я люблю, я это никогда не скрываю. Я стараюсь вам передать свою любовь в эфире и объяснить ее истоки. Исток – моя любовь к цыганским песням, моя любовь к творчеству талантливого человека и моя любовь к той искренности и той чистоте, с которой Лещенко подает свой поэтический материал и свое мироощущение. Оно предельно оптимистическое, тем трагичнее все то, что с ним случилось. Я не очень понимаю позицию маршала Жукова. Со стороны своего маршалского величия мог вполне мешаться в судьбу Лещенко. И уверен, что он и о ней знал. Что его помешало, что его отвлекло? Роман с Лидией Руслановой. Роман с Лидией Руслановой принес Жукову не очень приятный момент, который сейчас опять же пишет тоже Солженицын. Не все было так чисто и у самого маршала. Однако вмешаться в историю талантливого человека и спасти его Жуков, по-моему, вполне и вполне мог. Он мог еще многое другое делать, куда более полезное для всей страны, если использовал свой военный гений и свою популярность для спасения Родины. Сразу после разгрома гитлеризма и победоносного окончания Второй мировой войны. Жуков этого не сделал. А где же там думать о Лещенко? И конец своей передачи, может быть, я захочу закончить и банально, однако вот эту цыганскую, высокоэстрадную чувственность Лещенко может передать только самый популярный мотив. И слова не Аполлона Григорьева, а слова самого Лещенко. Я и Сергей Игнатов решили проститься с вами песней «Две гитары». Thank you.
торица стеной, жалобно заныли. Детство помнят либо тим, ах, милый, это ты. И по какому случаю я одну тебя люблю, а 15 мучаю.
Ну что вы, да не торгуйтесь на бабке четвертак. Ну вот так. Миша, дергай хвост, 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 хвост.